Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном крупном историческом событии, которое отбрасывает тень на многие века вперед до нашей с вами современности. Я имею в виду присоединение Астрахани и Астраханской земли, которое состоялось в середине 1550-х годов при первом русском царе Иване IV. Для того, чтобы обсудить эту ситуацию, достаточно непростую, мы, условно говоря, присоединяли Астрахань в два приема. Это был непростой процесс. Так вот, для того, чтобы со знанием дела обсудить ее, мы пригласили к нам в студию историка, исторического публициста, преподавателя Московского университета имени Разумовского Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, я думаю, нам стоит обсудить, в какой обстановке происходило присоединение Астрахани и Астраханской земли? Изначально, в общем, астраханцы не были враждебны к России, не совершали на нее походов, да и, в общем, им далековато эти походы совершать для того, чтобы собраться силами и напасть на Россию. Им пришлось бы пройти через земли Ногайских орд, Казанского хана. И, в общем, Астрахань богатела в большей степени не рейдами на соседей, а торговлей, был богатейший торговлей город. Туда приходили товары со всего Востока, из Турции, из Ирана, из государства осколков Золотой Орды, с русских земель и из дальних мест проходил товар европейский. И, конечно, город, где работал монетный двор, чеканя монету из серебра, явно брал средства не из грабительских набегов на соседей. То есть, в общем, причин для войны вроде бы было относительно немного, но, тем не менее, ситуация сложилась так, что Россия буквально была вынуждена послать войско.
Итак, для того, чтобы понять мотивы присоединения Астраханского ханства и самого города Астрахань, который тогда, кстати, назывался Хаджитархан, вот, нам необходимо бросить такой ретроспективный взгляд на события, последовавшие в первой половине XVI века после падения Большой Орды. Надо отметить, что сам город Хаджитархан возникает в конце XIII века на землях Улус-Джуч, которого мы называем Золотой Ордой, и действительно это торговый центр в Нижней Волге, где пересекаются караванные пути из Великой Степи и Волжский Каспийский торговый пути, то есть это такой транзитный город. Он был жестоко разорен Тимуром в конце XIV века, но возродился, и вот, что важно, изначально этот город стоял в составе большого государства Улуса-Джучи. После распада Улуса-Джучи образуется маленькое ханство Хаджитархана, и оно становится такой разменной игрушкой среди других наследников Большой Орды. И здесь надо учитывать, что в Южном регионе сложилась очень сложная ситуация. Наиболее мощным наследником Орды являлось Крымское ханство династии Гераев.
Ну, после того, как рухнула Большая Орда, которая долгое время была наиболее крупным, наиболее могущественным государственным образованием, да, Крымское ханство. И, в общем, оно взяло на себя идею: давайте восстановим большой юрт, соединим все прежние земли, которые входили в Золотую Орду.
Совершенно верно. Поэтому Крымское ханство стремится взять под контроль Казань, что вызывает серию русско-казанских войн, собственно, последний поход 1552 года, подчинить себе Ногайскую Орду, кочующую в степях Северного Предкавказья, и проявляет свой интерес к Хаджитархану. То есть вот это маленькое ханство, невраждебное само по себе России, становится игрушкой в руках противоборствующих ханов, наследников Большой Орды.
То есть, по большому счету, это драгоценная жемчужина, которая, по сути своей, никому не враг, но слишком дорого стоит, чтобы быть ничьей.
Да, ну и к тому же, когда мы говорим, что астраханские татары не совершали набегов на Русь, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, русские купцы от них порой весьма жестоко страдали. Если мы вспомним хождение за Тремой Афанасия Никитина, его ограбили именно под Хаджитарханом, да, то есть именно люди Хаджитарханского хана. Поэтому это тоже обеспечение важнейшего для Руси Волжского торгового пути тоже требовало как минимум нормальных отношений с этим ханством. И до поры до времени у Руси просто не доходили до этого руки, но после присоединения Казани в голову русскому царю и его боярам приходит в голову такой очень дерзкий замысел. Почему дерзкий? Дело в том, что если посмотреть вот историю войны Руси с Казанским ханством, можно увидеть, что здесь Иван Грозный следовал, ну, по пути отца, деда и прадеда. С Казанью воевал еще его прадед Василий II Темный. Неудачно в плен попадал, но тем не менее. Воевал дед Иван III более удачно, воевал отец Василий III. Тут вот он как бы продолжатель по дорогам отца, деда и прадеда, вел свои полки на Казань.
Унаследовал направление внешней политики, довел дело до конца. В 1552 году Казань взял, Казанскую землю присоединил.
А вот воинских походов на Нижнюю Волгу никогда русские люди не совершали. То есть дорога была известна, русские купцы пользовались этим путем, то есть знали. На Волге существовали отряды волжских казаков, таких лихих людей, которые когда охраняли купцов за умеренную плату, когда предавались лихости и грабили оных купцов. Но в целом были людьми такими православными, тоже существовали на Волге. Но вот государевы воинские люди на юг никогда прежде не ходили. И вот для того, чтобы послать полки на юг, требовалась определенная дерзость. В 1552 году к московскому государю прибыли послы от Ногаев. А напомню, Ногайская орда не хотела подчиняться Крыму. И, соответственно, искала союза с теми, кто Крыму не подчинен, то есть с Москвой. И ногайцы предложили Ивану Грозному следующую комбинацию. Они ему сказали: у тебя вот, Иоанн Васильевич, живет такой хан Дервиш Али, когда-то он правил Хаджитарханом, его оттуда изгнал злобный Ямгурчи. Он у тебя вот тут живет, ты ему там один город пожаловал, Звенигород пожаловал, он тебя тут правит. Давай посадим его в Хаджитархан. И крымских людей оттуда выбьем.
При том, что Ямгурчи был скорее противником Москвы, не мог нанести действенный вред издалека, но все-таки вредил московской политике и московскому купечеству.
Безусловно. Плюс здесь был еще один важный момент. Противостояние с крымским ханством становится одним из главных направлений внешней политики русского государства. Это борьба за дикое поле, борьба за плодороднейшие черноземные степи. Но за спиной Крыма стоял его покровитель, Османская империя. А вот у Османской империи на востоке был противник, персидский шах, который поддерживал отношения с Москвой. И вот для того, чтобы вступить с ним в более прочные отношения, надо было выбить вот эту астраханскую пробку.
И даже более того, в Москве очень ценили персидские товары, не только частного, но и стратегического назначения. Брали доспехи, шлемы, оружие персидской работы, они на Руси очень ценились. Вот представьте себе, дорогие радиослушатели, между Москвой и союзным, ну, во всяком случае, более-менее дружественным Ираном находится Астрахань. Астрахань – это очень серьезный экономический ресурс, торговый город. И если крымский хан, а к этому все идет, захватит Астрахань или посадит туда цепкого ставленника, который удержится надолго, ну что же, связь между Москвой и Ираном будет разорвана, весь этот огромный экономический ресурс будет подпитывать вражеское воинство, начнутся набеги, прежде всего, на Казанскую землю, которую крымский хан мечтает вернуть вооруженные силы, да вообще любым способом. То есть, иными словами, Астрахань могла быть либо Крыма, либо Москвы. Ну, худший вариант, если она станет турецкой, этого ни Крым, ни Москва не хотели. И надо было как-то этот процесс потери приостановить и повернуть вспять.
Да. А поэтому в 1554 году Иван Грозный принимает решение, дерзкое решение, послать рать на Астрахань. Подчеркиваю, до этого русские воинские люди так далеко вниз по Волге не ходили. И посадить в Хаджитархане на трон вот этого самого Дарвиш-Али, который многие годы уже прожил на Руси и как бы считался, ну, в какой-то степени своим. Тем более, вроде и ногайцы говорили, что он с ними дружен. То есть, возникало такое желание создать вассальное русское ханство на Нижней Волге, которое бы обеспечивало интересы Руси.
То есть, заметьте, дорогие радиослушатели, в походе на Астрахань были воинства наполовину русские, наполовину татарские, может быть, в какой-то степени ногайские, и здесь Чингизид служил русскому царю.
Да, совершенно верно, потому что в поход на Хаджитархан отправляется хан Дарвиш-Али и великокняжеский воевода князь Юрий Иванович Шемякин-Пронский, представитель династии рязанских Рюриковичей. Служил московский аристократ.
Причем достаточно знатный. Вот статус этого человека внутри русской знати показывает, что по ходу придается большое значение. Послали на Нижнюю Волгу значимого человека, вельможу.
В состав его войска вошли, ну, главная сила русской армии служила поместная конница, дворяне, стрельцы и казаки. По некоторым сведениям, казаками командовал рязанский воинский голова Чулков, представитель старинного тоже рязанского такого служилого рода, не княжеского, но дворянского, вот, который, собственно, и командовал вот этим вот казачьим отрядом. Итак, по дороге к царской рати присоединялись волжские казаки, которые тоже, вот, во-первых, могли оказать ей помощь как проводники и знатоки окрестных мест, во-вторых, они видели в этом возможность поступить на службу к русскому царю, что, в общем, тогда ценилось очень и очень высоко. Итак, русское войско спускается по Волге. Здесь тоже надо отметить такой момент. Мы привыкли представлять русское войско 16 века как конницу, прежде всего, там, дворянскую конницу. Казаков мы вообще привыкли видеть исключительно на лошадях. Но надо помнить, что в 16 веке русский дворянин – это такой универсальный человек. Он мог воевать и на коне, а мог воевать и в судовой рати. Да, значит, то же самое казачество. Казачество окончательно там образ всадника обретет только на рубеже 17-18 веков. А до этого основным средством передвижения казаков были лодьи, струги и прочие речные суда. То есть это был поход такой русской судовой рати на юг, которая спускается вниз, проходит Переволгу, входит в низовье Волги. И вот здесь очевидно, что русские, так сказать, воеводы полностью достаточно хорошо владели обстановкой. То есть русская разведка выяснила, что самого хана Ямгурчи в городе нет, что город занят малым гарнизоном. Они атаковали передовой отряд Хаджитарханского войска, разгромили его, и потом берут штурмом сам Хаджитархан. Хаджитархан располагался чуть выше по Волге, чем центр современной Астрахани. Сейчас это территория тоже города Астрахани, застроена там разными поселками, хотя археологи нашли городище Хаджитархана и находили там очень интересные находки.
Ну вот здесь очень важный момент. Не столько брали штурмом Астрахань, собственно, преодолели незначительное сопротивление, поскольку хан не защищал Астрахань. Он, да, вообще, видимо, было это не очень характерно для ханов проживать внутри города, они кочевали рядом с Хаджитарханом. Важный момент, что выясняется, кто именно возглавлял казачьи легкие силы. Это атаман Федор Павлов, герой, воин за Астрахань, очень крупный, видимо, для того региона военачальник.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Приятно напомнить тот момент, когда одержана важная победа, взята под контроль Астрахань. Так вот, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и замечательный историк, преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров рассказывает нам о том, как была присоединена к России Астрахань. Итак, Юмгурчи потерпел поражение, Астрахань попала под контроль русских войск, но вот это еще не все. Эпизод, который характеризует это взятие Астрахани, очень интересно, это судьба семьи Юмгурчи.
Да, значит, дело в том, что Юмгурчи не принял боя с русской ратью, он просто бежал, причем бежал стремительно, бросив жен и дочерей. Казаки перебили охрану этого каравана, значит, соответственно, Хатуни и, значит, Ханьш взяли в плен и обращались с ними почетно. Это был почетный трофей. То есть женщин не обидели, а напротив отправили к Ивану Васильевичу в доказательство, что вот смотри, государь, мы пленили семью вражеского военачальника. Ну и, кстати, это был хороший знак для татарского населения Хаджи Тархана. Ну, посмотрите, какой хан Юмгурчи. Он собственную семью защитить не смог. Чего, так сказать, вы от него ждете? Таким образом, летом 1554-го Хаджи Тархан был взят, и на его престол был взведен хан Дервиш Али из Московской Руси.
И надо сказать, что поскольку в Астрахани покупали русских пленников как рабов, то какое-то количество их, людей, томившихся в неволе, освободили и отвезли на Русь.
Да, и это было, да, не такое уж маленькое количество, было несколько тысяч человек. Да, то есть несколько тысяч русских полонянников получили свободу, когда русские казаки, стрельцы и дворяне взяли Хаджи Тархан и посадили там законного хана на престол. А при этом, значит, главная часть русских войск во главе с воеводой ушла на север, а в Хаджи Тархане остался сам Дервиш Али, и с ним казаки, стрельцы и дворянский голова Петр Тургенев.
Невеликий человек, не столь значительный, как Шемякин-Пронский, но и не рядовой дворянин.
Да, то есть такой знатный дворянский род. Юмгурчи, воспользовавшись этим, привлек на помощь какие-то отряды крымцев и попытался отбить свой улус. Но ничего не получилось. Да, попытки татар взять штурм Хаджи Тархан были отражены ружейным и артиллерийским огнем. Русская рать хорошо владела огненным боем. И против огня русских пищали и пушек, значит, крымцы ничего не могли противопоставить. Они ушли, Юмгурчи исчез и из окрестностей Хаджи Тархана, и из истории. Вот. Однако через некоторое время возникли проблемы с самим Дервиш Али. Потому что, ну, вроде как этот хан провел несколько лет на Руси, то есть он вроде как понимал, что такое русское государство. Но, оказавшись в Хаджи Тархане, стал слушать разных советников, стал слушать местных разных, так сказать, уважаемых людей и задумал отложиться от Москвы. Да, значит, он начал переговоры с Крымом, начал переговоры о возможном вассалитете по отношению к крымскому хану.
А крымский хан в этот момент злейший враг Москвы.
Злейший враг Москвы, и более того, в общем, ведет против Москвы активные боевые действия. Однако, ну, здесь надо отметить, что русское государство времени могло противопоставить не только воинские силы, но и какую-то работу таких протоспецслужб, потому что вот эта переписка астраханского хана с крымским была перехвачена, и, собственно, небольшой русский отряд во главе со стрелецким головой Григорием Ковтыревым и все тем же атаманом Федором Павловым казаками, да, пришел в Хаджи Тархан и привел Дервиш Али к послушанию.
Ковтырев, вообще говоря, выдающийся боец, известный, в общем-то, участвовал во многих делах, и сам он не был стрельцом, сам он был из дворянского рода. Так что, в общем, достаточно громкие люди поучаствовали в боях, когда надо было, в общем, ликвидировать опасность мятежа.
Ну, на первый взгляд, Дервиш Али вроде все понял, вроде все наглядно объяснили, но оказалось, что недостаточно. Да, стоило Ковтыреву с Павловым оттуда уйти, он опять, как писали в Москве, заворовал, стал общаться с крымским ханом. Напомню, слово воровство в русском языке 16-17 веков означало, в первую очередь, измену.
Крамолу, измену, да,
да. И так далее. Вот. Он заворовал и напал на приехавшего из Москвы русского посла Леонтия Мансурова. Причем изначально это было как обставлено как такое нападение каких степных разбойников. Тут едет русский посол с охраной, стрельцов, казаков, и вот на него нападают какие-то лихие люди. Вот. Но лихих людей казаки и стрельцы, хотя с изрядными потерями, но все-таки отбили. И из пленных, в общем, стало с ними понятно, что речь идет не о случайном нападении, а о, так сказать, хорошо спланированной операции. И, конечно, косвенным свидетельством этого были большие потери русского отряда, то есть в бою погибло до 150 русских воинских людей.
Как в большом сражении.
Да, это говорит о том, что это не случайная банда, рискнувшая вообще напасть на посольский поезд, вступить в бой со стрельцами, с казаками, то есть это были очень... крупные силы.
Но вот заметим, стрельцы и казаки сделали свое дело как надо. Леонтий Мансуров выжил, уцелел, вернулся на Русь и сообщил о том, что происходит нечто странное, и то, что Дервиш-Али доверять уже нельзя совершенно.
И в Москве после вот этих двух измен Дервиш-Али решили, что, ну, в общем, сколько можно. Решили, что дело надо, так сказать, менять радикально, и на низ Волги отправляется войско. Причем довольно интересно, поскольку силы русского государства были заняты в основном в этот момент на других направлениях, то вот на этот раз ударный косяк то войск составили казаки во главе с атаманом Липуном Филимоновым. Были еще отряды во главе с неким воинским головой Михаилом Колупаевым.
Но тоже казачьи.
Да. И совсем, что там посмотрели, совсем вольные волжские казаки во главе с неким Архипом, лихим атаманом.
Здесь надо сказать несколько слов для того, чтобы было понятно, как различались русские казаки того времени. Казаки-служилые. Их чаще всего отдавали под команду невеликой знатности детям боярским, то бишь дворянам. И голова казачий – это не казак. Вот Михаил Колупаев – это, скорее всего, из не очень знатных дворян человек. Что касается вольных казаков, то они не подчинялись воеводам, они не подчинялись головам, их, ну, можно так сказать, брали на службу, нанимали. А нанимали их на условиях, в рамках которых вольными казаками командовали атаманы. Атаман – человек, который возглавляет казачье воинство и является еще и должностным лицом, который общается с нанимателем. Казаки, конечно же, будучи русскими, православными в большинстве своем, искали службы у русского царя, потому что это было, ну, естественно для них. Договориться было легче. И они сражались, в сущности, в войсках русского царя против своих же противников, против тех, кто представлял собой опасность для них на территории осколков Золотой Орды. Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство против турок. И, конечно же, для них было нормально то, что они присоединяются к войску. Другое дело, что у них была значительная территория для проявления вольности. И они могли просто уйти из поля боя, они могли поддержать активно или там достаточно пассивно. Речь шла об их лихости, азарте, об их храбрости. И, конечно, очень многое зависело от их настроения. Вот во время смуты появились еще казаки бунтовские, гулящие. Это был всякий сброд, который просто бандитствовал, называя себя казаками. В данном случае мы видим, Колупаев ведет служилых казаков, Липун Филимонов, видимо, очень серьезный лидер по тем временам, ведет казаков вольных и, как вы сказали, еще более вольных, самых вольных, неприручаемых казаков, видимо, ведет некий атаман Архип. Казаки сделали фактически главной решающей силой для очередного похода.
Итак, русские войска подходят к Хаджи-Тархану, атакуют войско, и значит, нанесли поражение такому передовому отряду, который сообщил о том, что на помощь Хаджи Тархану подходит войск Крымского хана. И тогда русские воеводы принимают решение, что, в общем, дерзость града берет, они ускоряют движение, буквально сходу атакуют Хаджи Тархан. Дарвиш Али бежит из города, он крымцев не дождался, он поехал им навстречу, встретил, вместе с ними уехал в Крым. Да, потом там еще куда-то и, в общем, где-то там на чужбине сгинул. Значит, казаки берут Хаджи Тархан и приводят его под великую Государеву руку. Туда приезжают Государевы воинские люди, осматривают крепость и решают, что какая-то она, в общем, неправильная. Решают, что крепость должна быть крепкая, каменная, прикидывают, что в 12 верстах ниже по течению место поудобнее, и там строится русский город, получающий название Астрахань.
Дорогие радиослушатели, напоминаем, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы выходим из эфира буквально на минуту. Не переключайтесь.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаем, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы ведем беседу о присоединении Астраханской земли, язык не поворачивается сказать, Хаджитарханской земли к России в середине 50-х годов XVI века. Напомню, что успех по изгнанию теперь уже враждебного хана Дервиш-Али из Астрахани — это 1556 год, и с этого момента в Астрахани сидят русские воеводы, никакой чингизид там больше ханом не будет. Вот стоит поговорить о том, что принесла Астрахани и Астраханской земле русская победа. Там построили великолепный Кремль, который сделался источником выгод для современной Астрахани, приток туристов не иссякает. Там построили православные храмы и распространили на Астрахань территорию Казанской епархии. Впоследствии появилась собственная Астраханская епархия очень быстро. Туда распространилось духовное просвещение православное, и там, в общем, торговля не иссякала, поскольку татарский город, это или русский, а торговля все равно бьет ключом. А наоборот, то, что Волжский путь стал единым, да и вообще границ в России между областями нет, позволило скорее даже сделать эту торговлю более интенсивной и местному населению получать хорошую прибыль от нее.
Присоединение к России всего Нижневолжского региона, после присоединения Средней Волги, оказало благотворнейшее воздействие на этот край. Почему? Дело здесь не в только безопасности купеческих караванов, которые действительно пошли по Волге от Москвы до Персии и обратно, но и в том, что этот край стал заселяться и возделываться русскими людьми.
Надо сказать, что угроза тех вольных казаков, которые предавались грабежу, была достаточно быстро ликвидирована. То есть тех казаков, которые бандитствовали, оттуда изгнали.
Да, вдоль Волги появились русские крепости: Царицын, Саратов, Симбирск, Самара, Верхний Ломов, Нижний Ломов и так далее. И вокруг этих крепостей стали селиться ремесленники, крестьяне. Волжские степи стали распахиваться, превращаясь в тот цивилизованный, цветущий край, которым он является сейчас в наши дни. Да, то есть Волга становится не просто торговым путем, а становится житницей страны. Здесь начинают выращивать хлеб, здесь строят города, села, храмы божии. То есть сюда приходит цивилизация. То есть бывший дикий край оживает под русской властью. И Астрахань становится одним из крупнейших центров этого освоения. Напомню, в 17 веке Алексей Михайлович повелит астраханскому воеводе освоить как-то выращивание специальных растений и разведение шелковичного червя. Первый русский шелк пойдет из Астрахани. Да, то есть вот в этом плане присоединение Волги к России сделает эту реку центром цивилизованного, цветущего, обработанного, такого развитого края. Присоединение этих земель к России для них было безусловным благом. Никогда еще Волга не была такой населенной, плодородной, обустроенной, какой она стала под властью русских государей. Это важный момент. Русские государи двигались вниз по течению реки, не просто захватывать территории, защищать торговые интересы, но неся туда созидательную цивилизацию, которая эти земли, как тогда говорили, расплодила, распасла.
Ну да, с этим не поспоришь. Действительно, Нижнее Поволжье, оно расцветает. А с другой стороны, вот давайте посмотрим на контекст международных отношений от того времени. Ведь, насколько я понимаю, Крым не успокоился после потери Астрахани, это создавало постоянную угрозу для региона. Часть астраханской знати, вот бывший хан Дервиш-Али и его приближенные, оказались в стане крымского хана Девлет-Гирея и участвовали в походах на Россию. Даже более того, в общем-то, Астрахань, уже давайте ее называть Астрахань.
Да, теперь-то она Астрахань.
Да, стала мишенью для ударов султанской Турции. Ведь был же масштабный поход на Астрахань совершен.
Да, был поход турецкого султана, причем такой поход масштабный, то есть они поднялись по Дону до Переволоки, султан приказал было прорыть канал из Волги, из Дона в Волгу, но что-то там у них не сложилось, все-таки перебрались они в Волгу, подступили к стенам Астрахани, но здесь казалось, что русские мастера умеют строить хорошие крепости, Астрахань отбилась.
Ну, в данном случае даже, может быть, дело в том, что вассал и союзник султанской Турции, крымский хан, очень сильно не желал того, чтобы в регионе утвердился твердой ногой его сеньор. И что-то не особенно помогал его силам.
Да, не помогал, но в любом случае, если бы не храбрость русских, так сказать, воинов и не умение русских городовых дел мастеров, так сказать, турки бы смогли взять город, и крымский хан бы им не помешал. Все-таки, да, не желал, не помогал, но противостоять османам он все-таки не мог. А вот русские смогли.
Османы не взяли Астрахань, это было поражение, и отступление сопровождалось большими потерями.
Да, потому что вот здесь как раз крымский хан сыграл свою роль, просто бросив своих союзников на произвол судьбы, и да, значит, он превратил вот это поражение в разгром фактически. Надо отметить, что присутствие сильных русских сил в Нижнем Поволжье оказало влияние на весь этот регион. К России стали прибывать государи Северного Кавказа, проситься в подданство, просить союза. Русские люди, в том числе, в первую очередь, казаки, начинают появляться на Тереке. Именно с той поры начинается ранняя история терского казачьего войска. Возникает крепость Терки в Северном Прикаспе, в низовьях Терека. Терский городок, так называемый. То есть идет проникновение Руси дальше на юг. Это тоже новая перспектива, которая открывается как раз с присоединением Астрахани. И, конечно, это делает, дает в руки русского государства гораздо больше элемент для влияния на Ногаев. Не случайно Ногайская Орда потом все-таки отколется от Крымской и присягнет на верность России. Да, потом это облегчит русским проникновение на Кавказ, установление связи за Кавказьем. То есть это даст в руки русским государям колоссальные возможности, которые они с толком используют. Но это будет уже в будущем, в 17-м, XVI и XVII веках.
Но здесь мне хотелось бы поговорить еще вот о чем. Ну хорошо, вот султан попробовал на зуб астраханскую землю, убедился, что коммуникации длинноватые, говоря современным языком, добраться туда сложно, нанести удар сложно, обороняет эту землю крепко. Отказался от этой мысли, бросил свои силы на другие направления. Но крымский-то хан ему-то поближе, он, можно сказать, по соседству находится, и он очень хочет Астрахань отбить. Предпринимал ли он какие-нибудь действия, направленные на то, чтобы вернуть себе вожделенную Астрахань?
Несколько набегов крымцев было. Крымцы несколько раз пытались, но здесь была та же проблема, с которой сталкивались крымцы, наступая на русские земли. По большому счету, крымские воины не умели брать крепости.
То есть, они хороши были в поле,
да,
вы имеете в виду.
А вот против каменной крепости, так сказать, и они были бессильны. К тому же низовье Волги не лучшая климатическая зона для действий конницы. Многочисленные протоки, реки, часто меняющие русло, густые заросли камыша, плавни. Для крымцев это совершенно непривычный ландшафт, зато хорошо привычный для русских казаков, которые играли здесь очень важную роль в предупреждении нападений. То есть единственный шанс крымцев взять Астрахань – это взять город, что называется, изгоном, с налету. Вот налететь, пока не успели закрыть ворота, ворваться, и вот такого шанса им никогда не дали. Астраханские воеводы и казаки несли свою службу очень хорошо.
Был еще один шанс, о котором я хотел бы поговорить. Этот шанс выпал через 15 лет после того, как Астрахань стала частью России со всеми окрестными землями. А я имею в виду нападение Девлет-Гирея, крымского хана, на коренные земли России, его атака на Москву, которая в 1571 году отчасти увенчалась успехом, тогда Москва сгорела. И после этого велись переговоры о том, что мир должен быть установлен ценой значительных территориальных потерь для России. Россия колебалась в Москве, разоренной, обугленной. Обсуждался вопрос о том, можно ли пожертвовать Астраханью, и, в общем, правительство Ивана IV было близко к этой мысли. Но Девлет-Гирей этим не хотел удовлетвориться, хотел большего, отдайте мне еще и Казань, и, в общем, неплохо бы и дань платить, таким образом желал захватить и Нижнее Поволжье, и Среднее, и обогатиться. И это было уже слишком много, и, видимо, в Москве пришли к мудрой мысли, что если повадится волк ходить в овчарню, то не успокоится, пока всех овец не перетаскает. Решили, несмотря на, в общем, достаточно тяжелое положение, ему противостать, и в следующем году, в 1572, в большой битве у Молодей, южнее Москвы, ему нанесли поражение. Вот в том походе, кстати говоря, астраханская знать участвовала. Это не принесло никакой удачи Девлет-Гирею, он вынужден был отступить, и в дальнейшем всякие переговоры «отдайте Казань», «отдайте Астрахань» опирались на твердую позицию Москвы. Проиграл – отступи. И Девлет-Гирей должен был отступить.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мне важно напомнить на фоне вот этих побед, успехов о свете. Свет у нас тут на радио так силен, что мы называем себя «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о том, как Астрахань и Астраханская земля были присоединены к России. У нас есть важный повод поговорить не только об Астрахани, но и об Иване IV. Сам он в походах, которые отдали России Астрахань, участвовал, участвовали его воеводы, воинские головы, атаманы, казачьи. Но, тем не менее, все это происходило по его воле, и по его планам. Действительно, это был смелый план. Атака на очень дальней дистанции. Она увенчалась успехом. И вот в наши дни вопрос о том, чтобы увековечить память Ивана IV, провести уместную мемориализацию, она пришла в голову региональному руководству, это, наверное, разумно, и буквально несколько дней назад в Астрахани прошел научный форум, вот Александр Азизович как раз участвовал в нем, в Астрахани было сказано, что город украсится памятником Ивану IV, это, так сказать, решенный вопрос. А любопытно порассуждать на тему, каким может быть этот памятник. Собственно, вот вопрос, что может составлять этот памятник, сейчас еще не решен и стоит, ну, если не поспорить, то уж во всяком случае рассмотреть варианты, какие версии памятника Ивану IV для Астрахани будут естественны и благоприятны. Мы живем в России, мы ее граждане, безусловно, для нашей страны присоединение Астрахани – это большой успех России, который был на пользу и самой Астрахани, и всей нашей стране. А вот вопрос о мемориализации тех лет, он, конечно, важный. Вот ваше мнение, Александр Азизович, как можно устроить мемориал памяти Ивана IV, а следовательно, и тех времен, когда он присоединял Астрахань в этом городе?
Ну, прежде всего, хотелось бы, чтобы памятник был не банальным, да, чтобы это была не очередная конная статуя или не очередной бюст. И второе, что хотелось бы, чтобы создатели памятника ушли вот от навязчивых образов еще советского времени, от того чудовищного портрета Ивана Грозного, который слепил реконструктор Герасимов, и от того образа, которого сыграл актер Николай Черкасов в одноименном фильме Эйзенштейна. Мне кажется, было бы интересно изобразить Иоанна Васильевича, во-первых, молодым. Напомню, во время присоединения Астрахани ему было там 26 лет примерно.
Но в первом акте присоединения в 1554 году еще 24 года.
Ну, да, то есть он совсем молодой, ну такой, но уже что-то испытавший, он уже взял Казань. И в то же время это еще не тот царь, который устроит опричнину, устроит походы на Новгород, вяжется в Ливонскую войну. Это молодой государь. Вот эту молодость хотелось бы в памяти воплотить. Молодость, силы, надежду. Во-вторых, мне кажется, будет, наверное, уместно, если государь на памяти будет не один. Если рядом с ним будет стоять и воевода Юрий Иванович Шемякин-Пронский, и казачий атаман Липун Филимонов, и воинский глава Михаил Колупаев, и казачий атаман Федор Павлов,
в общем, все
и
герои.
Григорий Ковтырев, то есть все те, кто присоединил Астрахань России. Ему принадлежит замысел, им принадлежит исполнение.
То есть как минимум 4 человека, 4 знатных бойца, один вельможа, один стрелецкий офицер и 2 казака.
Да, то есть это могла быть такая композиция, причем не обязательно его изображать Иоанна Васильевича на коне, то есть он может стоять и показывать им, либо вручать указ, либо, может быть, даже, как там скульптор изобразит, показать что-то вроде карты, на которой он показывает им, что надо сделать, да, и вот так появится вот такая, на какой-нибудь бронзовой доске, которая может быть украшена от постамент, написать историю Астраханского похода. И дерзость решения, и перечислить имена русских воевод, которые вели русские рати вниз по Волге, и показать, как это произошло в коротком, емком, исторически выверенном тексте. И тогда этот памятник будет памятник вот этой эпохи созидателей, тех, кто, так сказать, пришел на Волгу вслед за государевыми воинскими людьми, построил прекрасный город Астрахань, распахал распас окрестные земли и сделал их вот такими цивилизованным, процветающим, цветущим краем. Да, может быть, можно в каком-нибудь виде барельефа показать и фигуры других людей, казаков, стрельцов, ослужилых татар, крестьян, купцов, всех тех, кому открыл дорогу на Волгу вот этот вот поход. То есть, может быть, это, то есть, мне кажется, должна быть сложная композиция, которая вот покажет саму суть присоединения Астрахани к России и ту роль, которую здесь сыграл и дерзновенный замысел Иоанна Васильевича, и исполнение, которое сделали его воеводы и русские воинские люди.
Ну, то есть, иными словами, а памятник Ивану IV в Астрахани – это не памятник вот личности первого русского царя в ее совокупности, его деяниям на протяжении всей жизни, это памятник, прежде всего, тому региональному контексту, который связан с его деятельностью. То есть, это памятник фактически государю, присоединяющему Астрахань, и тем плюсам в истории Астраханской земли, которые реализовались благодаря его воле. Мы не говорим о том, что было, там, условно говоря, в юности Ивана IV, мы не говорим о том, что было в старости Ивана IV, мы говорим, при Иване IV Россия встала твердой ногой в Нижнем Поволжье. Давайте вспомним об этом, поскольку это великое деяние, поскольку оно, безусловно, полезно для России, и государь, который его совершил, уместен как фигура, нуждающаяся в мемориализации. Это вы имеете в виду?
Да, безусловно. То есть я хотел показать на этом памятнике, хотел бы показать, да, Ивана IV как вдохновителя и вот организатора похода, присоединившего к России эти земли, как дерзкого человека, рискнувшего и выигравшего, присоединившего к России вот эти земли и сделавшему их, положившему начало превращению в процветающий край, да, чтобы было видно, чем Астрахань обязана Иоанну Васильевичу.
Где бы вы хотели видеть этот памятник, Александр Азизович? Вы хотите увидеть на городище Хаджи Тархан, вы его хотите видеть в Кремле Астраханском, который был позднее построен русскими зодчими, вы хотите увидеть на одной из главных площадей Астрахани, в каком-нибудь парке. Что вам подсказывает ваша историческая эрудиция?
Ну, сразу надо отвергнуть городище Хаджи Тархан, потому что сейчас оно застроено, и памятник там просто затеряется среди жилых кварталов, никто не будет знать, почему он здесь поставлен. Вот. Ну, конечно, там все сильно зависит от художественного воплощения и масштаба памятника. Возможно, он может быть уместен в Астраханском Кремле, там есть для этого место. Может быть, он будет уместен на набережной Волги. Может быть, он будет уместен на одной из новых площадей Астрахани. В конце концов, не обязательно его ставить где-то в историческом центре, а можно показать, что русские люди продолжают дело Иоанна Васильевича, его и вот строят дальше новый город, и это как раз будет значимо ценно. Но здесь, конечно, в первую очередь должны высказываться сами астраханцы, которые знают свой город и знают, где будет очень удобное место. И это сильно зависит от того замысла, художественного замысла, который предложат скульпторы, архитекторы, то есть творцы-создатели этого монумента.
Ну, хотелось бы вложить свои 5 копеек на эту тему. Моя точка зрения, что, конечно, наиболее удачная точка для размещения памятника – это Астраханский Кремль или, во всяком случае, какая-то точка перед входом в него. Все-таки правление Ивана IV, его походы, присоединение Поволжья, боевые действия по защите Астрахани, связанные с работой русских зодчих. Та крепость, которая была в Хаджи-Тархане до их работы, вот то самое Хаджи-Тарханское городище, она намного скромнее того, что было там создано.
Да, нет, ничего не осталось в сущности.
И наш современный Кремль – это, конечно, и гордость Астрахани, и, что немаловажно, статья прибыли в городской бюджет. Это важный момент. Таким образом, связать память Ивана IV с Кремлем было бы, на мой взгляд, важно. А вот кого поставить на этот памятник? А вы предлагаете героев присоединения, то есть князя Шемякина Пронского, Стрелецкого голову Ковтырева, казачьего голову Михаила Колупаева, казачьего атамана Липуна, Филимонова, еще другого атамана Федора Павлова. Может быть. Такой получится настоящий многофигурный мемориал. Мне кажется, что, может быть, это разумно, но есть другая идея сделать обобщенные символические фигуры тех, кто сражался тогда за Астрахань. Государь сам по себе, как человек, который постоянно поддерживал замысел по присоединению Астраханской земли. Конечно, стрелец, который поборолся за Астрахань, русский стрелец. Конечно, казак, без которого присоединение Астрахани было вообще делом невозможным. И, может быть... служилый татарин, как вы помните, в 1554 году присоединение Астрахани, это было в не меньшей степени татарское дело, чем русское. В России жило огромное количество татар, многие из них служили Ивану IV, как знатные люди, условно говоря, царевичи, даже цари чингизиды. Так и знать, так и простые татары, они участвовали в походах по присоединению Астрахани, внесли свой вклад, ну, давайте почтим память и татарских удальцов, которые в этом важном деле для истории нашего государства поучаствовали. Вот, может быть, три фигуры плюс государь. Конечно же, мы не пытаемся здесь с Александром Азизовичем заменить мнение астраханцев, населения города, населения области и тем более руководства астраханского. Мы в данном случае просто обсуждаем, как можно было бы поступить, что здесь уместно, что здесь неуместно, что было бы, ну, наиболее очевидными идеями для такого памятника. Александр Азизович, вы полагаете, что вообще в целом Астрахань – это город, который до сих пор процветает, когда-то он был южными воротами русской торговли, сейчас он на Каспии связан, опять же, с Каспийской торговлей. Вы видите, что в рамках России у Астрахани есть доброе будущее?
Безусловно, как и всей России в целом. Безусловно, и потом, понимаете, Астрахань открывает для себя новые грани. Зайдите на любой форум рыбаков-любителей. Астрахань – это Мекка, куда стремятся рыбаки со всей России ловить волжскую рыбу. Да, и это тоже еще одна новая грань жизни этого города, которая открывается вот буквально на наших глазах, да, то есть множество, и я уверен, что это не последнее. Город может открыть себе много нового, интересного, и город, расположенный в этом месте, будет процветать.
Ну, с моей точки зрения, Астрахань еще и жемчужина русской архитектуры дореволюционных времен, последние два царствования представлены в ней просто блистательно, и турист, который едет из любого уголка России в Астрахань, он не прогадает. Там исторический контекст так силен, что призраки истории буквально ходят с тобой рука об руку по набережной Волги и по старинным кварталам этого города. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. От вашего имени я хотел бы поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за его просветительскую деятельность сегодняшнюю. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».